Всем привет! На дворе май. Сегодня у нас 22-й выпуск Link Me Up SysAdmins. Многострадальный выпуск. Прошло, наверное, года два, когда частик в телеге образовался. Мы решили взять эту тему. Сегодня поговорим про мониторинг на серьезных щах, как наши гости уже успели пошутить, в скобочках нет. С нами сегодня два гуру мониторинга. Это Илья Аблеев, который занимается мониторингом, выстраивает процессы, в свободное время занимается Забиксом. Только, пожалуйста, не отключайтесь. Если слышим слово Забикс, включаться не надо. И Константин Михайлов. Человек, который может все или почти все в мониторинге. Также занимается предпринимательством и исследует различные новые подходы. Привет, ребята. Расскажите немного о себе. Потом, как всегда, по плану приступим наше повествование.
Так, ну, наверное, начну я. Привет еще раз всем. Меня зовут Илья. Да, как уже сказали, большинство своих каких-то мониторинговых решений я запиливаю на Забиксе, потому что так просто исторически сложилось. Все те места, где я работал, они начинали использовать Забикс, и потом я к ним как-то присоединялся органично. Нет какого-то прям фанатичного у меня мнение насчет того, что Забикс это лучше всех, но так вот получилось, что так как наработки уже какие-то есть, то бросать это дело, наверное, как-то глупо. Но при этом и другие системы мониторинга я тоже не обхожу стороной, использую их, если их можно применять для тех задач, которые передо мной стоят. Поэтому плюс-минус в курсе, что творится. Как-то так, наверное.
Угу. Константин?
Да, привет. Меня зовут Константин Михайлов. Что, мы занимаемся мониторингом уже который год. 10 лет еще нет, но уже достаточно давно. Я из команды Simon. Simon, скажем, мониторинг. Сейчас мы еще там набор брендов будем выводить на рынок, потому что для каждой ниши нужна своя какая-то история, своя для каждой целевой аудитории. Маркетинг тоже изучаем, поэтому кроме технологии еще занимаемся и всем остальным. То есть мы производим программное обеспечение, продаем программное обеспечение, предлагаем там, системным интеграторам, сами проекты делаем, по-всякому. Еще у нас есть сообщество Monhouse, немножко его порекламирую. Это все про мониторинг. Мы проводим конференции, метапы, дружим с LinkMeUp. И исторически здесь успехов достигаем в деле систематизации знаний, в деле пропаганды этих знаний о том, как, что мониторить, зачем, почему, какие решения есть и так далее.
Отлично, спасибо. Еще есть что добавить?
Слушай, ну да, еще можно было бы сказать, что здесь спектр задач как бы постоянно меняется. Есть IT, есть коммуникации, есть сейчас интернет вещей к нам присоединяется, да. Но есть и специфические ниши, такие как VoIP, например, Voice over IP, в которых мы тоже много чего знаем, и у нас тут и есть о чем поговорить. Можно углубиться, если надо будет.
Отлично, Константин как раз уложился в маркетинговый пакет. Ну что, давайте приступим к первому топику. Самый, наверное, простой вопрос, или он самый сложный. Кому в первую очередь нужен мониторинг? Отвечает Александр Друзь. Но так как его сегодня нет, ответит кто-то из вас.
У меня позиция довольно инженерская, потому что все, что я, наверное, реализовывал, оно как-то связано с инфраструктурой, эксплуатацией и девелоперами. Наверное, каждый раз, когда кто-то принимает решение о том, что им необходим мониторинг, это два случая. Это инциденты, когда кто-то натыкается на проблемы, а потом хочет, чтобы в следующий раз, когда проблемы повторяются, они про них знали. Либо это люди, которые отвечают за какой-то продукт, хоть технический, хоть бизнесовый, и они хотят, в принципе, контролировать, что в нем творится. Либо там нагрузка какая-то пошла, либо, опять же, инциденты какие-то ловить. Есть довольно такой абстрактный показатель зрелости компании, команды, когда люди, сначала запиливающие какое-то решение, его делают, они забывают в первую очередь как раз про мониторинг. Точно так же, как, наверное, про тестирование. И мониторинг клюет вашу паренную голову, когда ты этого, в принципе, не ждешь, и тебе нужно быстро-быстро что-то замониторить. Ну, поэтому я думаю, что в первую очередь он нужен тем как раз, кто либо созрел, либо начинает созревать в плане развития своего продукта, проекта, софта и так далее. Есть просто куча примеров, когда есть уже готовый софт, но его, в принципе, невозможно никак замониторить. И мне кажется, это вот показывает уровень как раз того, насколько, особенно какой-то энтерпрайзный или про коммерческий софт, насколько люди подумали о том, что нужно будет контролировать работоспособность. Мне вот кажется, что, если коротко, зависит от зрелости только и всего. Нет какого-то простого критерия, что, не знаю, там у вас 1000 запросов, значит, вам уже нужен мониторинг. Или там 1 000 000 пользователей в сутки. Есть куча проектов, которые живут и без мониторинга вообще, приносят кучу денег, и у них все в целом хорошо. До первого какого-то крупного косяка, тогда они уже задумываются про мониторинг. Думаю, вот как-то так.
Константин, есть что добавить?
Да блин, я целый день готов разговаривать про слово мониторинг вообще, и зачем он нужен, и к чему. В принципе, Илью готов поддержать, даже готов покритиковать, но так вот, если издалека, скажем, зайти, да, наш весь мир многообразный и чудесный, он состоит не только из IT и коммуникаций, да, и, вообще говоря, ИКТ, вот это вот наша инфокоммуникационная технология, они обеспечивают работу какого-то бизнеса, да, или обеспечивают работу какого-то правительства, или обеспечивают какой-то некоммерческий проект, там, да, экологический или еще что-то. В том числе и в промышленности, и везде, как бы, да, мы сейчас работаем. И здесь про мониторинг история, она многоуровневая, да, то есть есть технические ресурсы, как какие-то вычислительные, хранения, сетевые, коммуникационные, да, и их надо, конечно, мониторить на своем уровне, чтобы обеспечивать те уровни доступности, то качество, которое от нас ожидает какая-то верхнеуровневая задача. И с точки зрения верхнеуровневой задачи тоже надо делать мониторинг, чтобы понимать, как бы решается вообще задача или нет. Все ресурсы могут работать, у тебя все как бы зеленое, а услуга не предоставляется, или клиенты недовольны. Да, там мониторинг клиентского, как правильно называется, уровня клиентского сервиса тоже есть такая история, и тоже есть инструментальные и неинструментальные варианты контроля этих штук. И тут, ну, просто вот сейчас про мониторинг, да, там коронавирус, все знают, что надо измерять температуру, чтобы мониторить себя, да, ну, окей, а раньше делали это, да, тоже делали, когда там у людей сердце болит, кардиограмму собирают, суточные холтеровские мониторы, мониторинг, временные ряды. То есть здесь мы в такую сейчас эпоху живем, когда мониторинг везде и всегда. То есть освещенности, пожароохранный, какой-то там, не знаю, где люди, скопление людей происходит, что там такое, надо пойти срочно меры предпринять, там, дискотека во время коронавируса или какая-то скопление массовое, там, социальных групп каких-то, национальных, там, чтобы надо предупредить, превентивно, так сказать, устранить какие-то ситуации, которые вообще IT не касаются, да, то есть IT-методами или там технологиями анализа данных, которые доступны через IT-коммуникации, мы можем решить сегодня какие-то общечеловеческие задачи, социальные задачи. Поэтому мониторинг везде и всюду, но в то же время вот то, что касается цифрового мира, IT-услуг, коммуникационных услуг в каждой конкретной компании, безусловно, степень зрелости – это правильная сентенция, и здесь есть даже какие-то какая-то систематизация, то есть не все очень спонтанно, есть вот эти COVID-истории, да, где раскладывается деятельность предприятия на какие-то процессы, измеряется, где, в какой месте у тебя есть, нет мониторинга, у тебя там оценка какая-то выставляется и так далее. То есть методологии эти есть, их вообще человечество знания не только накапливает, но и развивает постоянно, и вот за этим всем следить и это все понимать, это все анализировать. Да, это непростая сегодня работа. То есть мониторинг как таковой, и вот специалисты по мониторингу, это уже отдельная такая профессия такая появляется, да. И, ну, еще, наверное, важно сказать, что мониторинг сам по себе-то он не нужен. Как бы, да. Мониторинг нужен для управления. И мы даже там, разглядывая рынок, и международный рынок, такие, блин, APM, вроде как Performance Management, да, Application Performance Management, и вроде как мониторинг или менеджмент. Где-то по прошествию скольки-то лет, там, пообщавшись с какой-то вот нашей питерской профессурой, которая тоже мониторинг курит вообще там 20-30 лет, выясняется, что да, блин, действительно, окей, вы можете мониторить все, что угодно, но если вы не предпринимаете никаких действий, то зачем? Да? А зачем вы мониторите, чтобы предпринимать действия? То есть вы как бы управляете ситуацией через мониторинг. Если у вас есть средства мониторинга, вы можете управлять операционным каким-то планом или даже более высокими планами. Так что мониторинг, он как бы необходим. Это как воздух сегодня.
То есть, ну, понятное дело, не мониторинг ради мониторинга. Очень развернутый ответ. Спасибо, гости. Кстати, сегодня подкасту решили помешать люди в масках с автоматами. Выгнали, значит...
Они мониторили наши
дети. Да-да-да. Выгнали Рому, значит, с его укромного места. Рома Грушунова. Сейчас он вернулся и даже хочет что-то сказать. Наверное, всем привет.
Да, всем привет. Меня действительно прогнали с моего этажа без автоматов, но с пистолетами. Вот, зашел на этаж, который был не 24/7 открыт, там сработала сигналка, забрал зарядку и зашел на другой этаж, который закрыт из-за коронавируса. Будет мне немного а-та-та. Вот, я поступил нехорошо, больше так делать не буду. Вот, включаюсь в подкаст, рад видеть всех гостей. Тоже буду задавать вопросы, у меня их много. Мониторингом я занимался не то чтобы так сильно плотно, да, я скорее как пользователь. Вот, и жду, что нам расскажут много классных, интересных вещей.
Ну, как бы каких вещей? По теории или по историям?
Ну, мы готовились, у нас есть хороший план, а? Если мы не начали, то мы можем с него начать.
Мы начали, да, второй пункт берем.
Отлично. Ну что, пошли по второму пункту тогда. Что у нас есть мониторинг сервиса? И чем он отличается от мониторинга метрик. Вот. Ну, в моем понимании сервисы и метрики, вот сервис это жив-не жив, а мониторинг метрик, ну так сильно упрощенно, сервис жив-не жив, мониторинг метрик это с какими характеристиками работает определенный сервис. Там, какая у него нагрузка, сколько у него пользователей, не знаю, сколько денег с него капает. Вот такие вещи. Я все правильно понимаю?
В целом, да, я бы ответил. Есть, собственно, понятие сервисов. Либо можно как в каком-то роде сказать, что у нас какой-то продукт или процесс, но что-то, в общем, абстрактное, что не является конкретным индикатором того, что плохо или хорошо. И я бы, наверное, сказал, что сервис как раз можно измерять мониторингом с точки зрения деградации, с точки зрения влияния на что-то, на пользователя, на какой-то второй сервис и так далее. А метрика, она простая, просто показывает тебе, что не так. CPU 100% плохо, 0, значит, все в порядке. Пинг есть, пинг нет. А сервис тут уже... более какая-то тонкая настройка, и health-чеки, которые позволяют тебе замониторить сервис, они обычно...
Илья, извини, да? Вклинюсь, если CPU показывает 0, это еще хуже.
Ну, образно.
На мой взгляд.
Ну, конечно, мы же за него платим, что он не работает.
В общем, мониторинг сервисов, мне кажется, подразумевает как раз более сложные хелс-чеки. Их можно даже без мониторинга метрик организовать каким-то кодом, который будет проверять много каких-то вещей, не мониторя метрики, но проверяя какие-то показатели, что у нас там все в порядке с откликом, что кто-то где-то залогинен и так далее. И в конечном счете будет выдавать тебе красненько, желтенько, может быть, какие-то еще цвета или индикаторы. Но в конечном счете ты будешь понимать, насколько у тебя от 100% показателей, от зеленого цвета, отличается текущее состояние. И уже там принимать решение, насколько тебе нужно сильно подпрыгивать. Он быстро и срочно, или это ждет немножко, или там рабочего времени и так далее. Я вот думаю так.
Слушайте, ну, у меня как это немножко... Я бы расширил вот эту всю полемику, потому что... ну, что такое ресурс, что такое сервис, да? Вот у нас мониторинг сервисов, я бы сформулировал сначала, что такое сервис, да? И здесь можно как бы вспомнить это C-сервисес, какой-нибудь файлик, да, там перечислены какие-то сервисы, которые предоставляет там машина конкретная, там, Linux Box. А это то, что мы делали там 20 лет назад, еще 10 лет назад мы смотрели, как бы, какие сервисы наша машинка делает, предоставляет. Вот. А сегодня, значит, что изменилось? Мы, ну, во-первых, знаем все-таки, что такое веб-сервис, да, и что такое предоставление сервиса каким-то сообществом машин, которые, в общем-то, можно окрестить клаудом, там, кластер, какие-то еще что-то, как это у них самоорганизация, мы вообще не понимаем, как там оно все устроено, но вот они нам предоставляют какой-то сервис. Ну, конечно, корни растут в клиент-серверной архитектуре, да, там, сервер всегда предоставляет сервис какой-то своему клиенту. Но дальше, если мысль разматывать, то, ну, этот сервис, он кому-то зачем-то нужен. То есть у него есть пользователи. В частности, пользователями, частным случаем пользователей могут быть другие сервисы. Но вот на там, каких-то простых бытовых примерах все сейчас пользуются сервисом электронной почты, там Gmail, Mail.ru, там все что угодно, как бы любые бренды называйте. И как там устроены эти сервера? Где там SMTP, где там IMAP, где там антиспам, где там какие-то еще защиты от вирусов? Все это сейчас отделено от пользователя некой пеленой, как бы, названия почтовой службы. Она работает, и она предоставляет вам свои сервисы. Если разматывать, если куда погружаться, как бы, в само облако, если вы там работаете, или вы его обслуживаете, или вы там мониторите, управляете, то там для вас гораздо больше вопросов стоит, вы понимаете, как это все устроено, какова структура, где какие там виртуальные машины, контейнерные среды, где какой софт крутится и как он работает. И какие сервисы, там сервис авторизации, сервис передачи SMTP, сервис фильтрации, не знаю, блокировки бэдгаев, там плохих IP каких-то и так далее. То есть здесь уже вот я бы так сказал, что кроме традиционной, там уже традиционной ресурсно-сервисной модели, которая присуща как каждому предприятию, есть еще и уже сервисно-сервисные компоненты, такие модели, описание действительности. И как раз вот там какой-нибудь CPU конкретный, или там, это некий ресурс, который, ну, своего рода тоже вычислительный сервис предоставляет тем приложениям, которые на нем бегут. А эти приложения работают не просто так, а они предоставляют какие-то сервисы еще вышестоящим каким-то задачам, да, там, и эти все задачи в итоге как-то приходят к людям, к конечным пользователям, или к каким-то бизнес-системам, или к каким-то технологическим процессам. То есть вообще вся наша, как бы, природа, вот, она состоит из проекта и процесса. Окей? Вот есть процессы, которые обеспечиваются, автоматизируются, да, какими-то там какими-то IT нашими вот историями цифровыми. И чем больше та самая цифровизация, чем больше мы зависим и используем госуслуг, электронных банков, всякой вот такой вот истории, тем тот толще пирог этот Наполеон, такой слоистый, и крема в нем много, который все это дело объединяет в единую вкусную штуку. И здесь, конечно, для меня мониторинг сервисов это, и метрики — это вообще два разных разговора, потому что, глядя на какой-то сервис, на какой-то веб-сервис или на какой-то прикладной сервис, вы можете измерять метрики. Доступен он, недоступен, с какой скоростью отвечает, как быстро происходит авторизация, как быстро происходит электронный платеж, как быстро устанавливается транзакция связи, там еще какая-то. Вот VoIP — отличная история вообще. Там есть у вас там телефония, люди должны друг друга слышать. И вот метрик вокруг прикладного уровня, вокруг седьмого уровня, их просто там штук 30 минимум таких базовых, еще масса синтетических. И ориентация в этих метриках, их отслеживание, оно позволяет отследить качество телефонии в целом. Нет ли односторонней слышимости, нет ли пропаданий пакетов, быстро ли устанавливается соединение, быстро ли разъединение происходит. Все вот это вот можно измерять, можно и по факту измеряется. И вы можете следить за качеством сервиса через пространство метрик. Вы можете понимать, качественно вы предоставляете услугу или нет. Если вы живете в конкурентной среде, если у вас есть конкуренты, и ваши пользователи могут перейти от вас к конкуренту или от конкурента к вам, вы боретесь за качество сервиса конечного. И вы следите за тем, чтобы ваши услуги качественно предоставлялись, ваши же клиенты платят, и ваши клиенты размножаются, то есть они рекомендуют друг другу какие-то штуки, ну, то есть вас или не вас, и они уходят или приходят. И для вас мониторинг сервиса становится, блин, очень важным, и вам нужны метрики для того, чтобы мониторить сервис, потому что если у вас нет метрик, вы его не мониторите, извините, вы не управляете ситуацией, вы не знаете, хорошо или плохо вы его предоставляете. Вы можете сделать соцопрос, но он покажет не все. Клиенты не будут жаловаться в колл-центр, звонить и говорить, что вы, блин, идиоты, плохо предоставляете сервис. Они перейдут к вашему конкуренту. И здесь, ну, про мониторинг ресурсов речь еще не идет. Ни про каналы связи, ни про базы данных, ни про какие-то дисковые пространства. Все это само собой, то есть это все должно быть. Это зачастую в большой компании, это разные службы. Каждая из этих служб, она следит за свой участок. Сетевики за сетями следят, за каналами связи, как они там себя ведут, как бы насколько они загружены, надо ли их расширять, где они гарантированы, где они динамические, где трафик пошел, как бы, где он теряется, какой пакет лосс и так далее. Все это, ну, все это важно, и все это на своем уровне. У каждого есть свои метрики. То есть если у вас есть нету метрик, то вы не понимаете, как бы, как вы работаете. Но если вот обратно к телефонии вернуться, вот, допустим, есть еще уровень бизнеса, то есть вы предоставляете услуги, вы предоставляете телефонию. Ваши клиенты могут прийти или уйти к вам из-за качества. И при этом всем у вас есть коллеги, которые следят за тем, чтобы бизнес работал, да, то есть они следует какую-то рекламную деятельность. У них есть такие показатели, как Customer Acquisition Cost. У них есть расходы на поддержание, на удержание клиента. У них есть выручка с каждого клиента. У них есть LTV. Вот у них есть метрики свои, там, бизнес-уровня. И если вы некачественно предоставляете сервис или не можете вообще даже сказать, насколько качественно вы его не измеряете, то вы, извините меня, в риски вот эти вот, которые вы здесь имеете, неуправление, вы транслируете на уровень бизнеса. То есть владельцы бизнеса тратят деньги на рекламу в надежде получить новых пользователей, чтобы эти пользователи долго и верно платили за те сервисы, которые будут предоставляться. А в итоге все это может оказаться впустую, потому что вы не мониторите сервис, вы не мониторите инфраструктуру, вы не можете адекватно этим всем управлять. И что? И зачем тогда тратить деньги на рекламу, на удержание клиентов? Это все не коммерческая история. То есть, окей, если у нас тут олигополия, у нас тут все равно клиенты никуда не денутся, они будут идти платить этому мейджор-поставщику, потому что у него нету конкурентов, все равно надо где-то брать связь, и все придут ко мне, то окей, я могу не мониторить сервис, я могу не мониторить инфраструктуру, я могу вообще ничего не мониторить, только посматривать за деньгами, да? Но все равно я буду мониторить деньги, окей? И даже у финансистов, вот мы тут общались как-то с крутыми очень финансистами, у нас есть друзья, у них тоже есть мониторинг. Performance-мониторинг, вот это словосочетание, для них звучит как мониторинг финансовых метрик организации. То есть это уже даже над маркетингом, да, то есть над бизнес-уровнем, финансовый мониторинг, потому что ну, компании, они работают с финансами, зачем-то они работают, да, чтобы какую-то выручку приносить, доходность повышать там, и так далее. То есть я вот здесь, конечно, ушел, наверное, от основного вопроса мониторинг метрик и мониторинг сервисов вот такого чисто айтишного какого-то уровня, но вот метрики нужны, а ну, сервисы или ресурсы, и на каком уровне?
Ну, Костя, вот ты правильно сказал, что у тебя помимо того, что мониторятся базы данных, задержки на сети и прочие такие метрики, показатели, тебе нужно мониторить сервисы. Да, все так, но ты сказал очень такую сомнительную фразу, что это уже должно быть. Что задержки должны мониториться, что время отклика там должно контролироваться другими подразделениями. Должно — это ключевое слово, но не всегда это есть, и не всегда они знают, как это правильно сделать. Поэтому если у тебя нет каких-то базовых вещей, то и сервис будет деградирован, в принципе. И тебе нужны как раз метрики вот с тех самых, там, не знаю, свитчей, по которым гоняется этот твой трафик, и тебе нужно про них знать и знать, что там все хорошо, там все зелененько. Так что, в принципе, одно другому не противоречит.
Ну, это же как бы ты усиливаешь тот тезис, который мы с тобой не оспариваем, что все зависит от степени зрелости. То есть, если там, как вот тут Дудя же все смотрели, да, вот эту IT-историю, да, он там беседует вот с этим финансовым аналитиком или как там, парнишка такой кудрявый, черненький, вот, который рассказывает, о, блин, в Тесле такой этот финансовый менеджмент хреновый, как бы все как на уровне стартапа. Ну, окей, да, то есть и мониторинг, наверное, может быть на уровне стартапа. Нет проблем. Если это вещь, как бы, для вас кажется неважной, она такая, типа, мы все равно лучше всех, и все равно клиенты к нам придут, потому что у нас такой прям выдающийся бренд или еще по каким-то причинам.
Мониторинг и менеджмент. У нас есть логирование, алертинг, у нас есть экшены какие-то. Что вообще включает в себя понятие мониторинга, кроме, собственно, самого мониторинга?
Ну, я уже 5 минут про это говорю, поэтому или...
Да, но это была такая, знаешь, high-level managerial things, you know?
Сейчас мы все перейдем на английский.
Если спуститься вниз немного...
No, that's okay.
Ну, извиняюсь, да.
А я вот давайте я тогда отвечу, если мы хотим спуститься вниз. Буду таким адвокатом Кости, точнее, наоборот, антиадвокатом. По поводу мониторинга и менеджмента. В принципе, если мы будем характеризовать как-то мониторинг, мы начали с того вообще, кому нужен мониторинг, но не определились, что такое мониторинг и о чем мы сегодня, собственно, говорим. У нас тут митап был как раз недавно по поводу мониторинга в целом. И я вот для себя охарактеризовал мониторинг как процесс. Менеджмент, собственно, это тоже какой-то непрерывный процесс, и мониторинг является одним из кусочков менеджмента, когда ты, не знаю, или контролируешь что-то, или производишь какие-то манипуляции там, с чем-то. собственно, понятия мониторинг и менеджмент, они непрерывно связаны, и тебе для того, чтобы грамотно управлять чем-то, там, не знаю, инцидентами, например, или ты проводишь плановые работы, тебе нужно все равно смотреть в мониторинг. Тебе нужен мониторинг. Вот. Если у тебя грамотно контролируются все действия, которые там совершают у тебя инженеры какие-то, или даже не инженера, а тот же самый маркетинг, если там у тебя запустилась какая-то компания, и при этом ты не видишь лавинообразный трафик, который льется на твои бэкэнды, или, например, наоборот, маркетинг запустил какую-то компанию, и твои серверы не могут выдержать того потока e-mail'ов, которые сервера начинают отправлять, ну, это все должно учитываться, правильно быть замониторено, и еще при этом, при всем, мониторинг как процесс в конечной своей точке должен уметь обеспечивать грамотную эскалацию и разруливать вот эти моменты очень быстро. То есть если у тебя есть просто метрики, которые показывают, что да, у нас трафик возрос, там было, не знаю, 1000 РПС, а внезапно стало 10 000 РПС, или письма отправлялось там 100 в минуту, а стало отправляться 10 000 в минуту, это, конечно, хорошо, и ты все это замониторил, нарисовал красивые дашбордики в Графане, показал всем, что вот, смотрите, у нас есть картина. И да, действительно, когда люди начнут жаловаться и говорить, что а мне кажется, что вот у вас тут сайт не работает, и ты откроешь Графан и увидишь, что ну да, действительно, не работает, у нас там тайм-ауты посыпались, у нас запросов очень много, а еще если это происходит в какое-то нерабочее время, то тот, кто посмотрит на эти графики, он может, в принципе, и не знать, что ему делать с этим. Будет бегать как ошпаренный и искать вообще концы в своей команде, компании, кто же сейчас будет разбираться с тем, что происходит. Вот.
Соответственно, для всего этого нам нужен, во-первых, алертинг, для того, чтобы какие-то ивенты происходящие...
Я бы сказал, грамотно настроенный алертинг, который будет точечно там уведомлять ответственных.
Раз. Что еще? Capacity planning.
Да, да.
Который мы не хотели упоминать на подкасте, потому что это отдельная тема, да, но все равно ты сказал о резком росте нагрузки. К планированию нагрузок, да, capacity planning. Что еще нам нужно?
Ну, по сути, нам нужен какой-то инцидент менеджмент, да?
Инцидент менеджмент, чтобы туда попадали алерты автоматически, нужен человек, который будет за ними следить 24/7 там, или 5/9.
И нужно как раз, мне кажется, работу над ошибками производить, а пасмортами. В всеми любимом сырьебуке как раз все про это написано.
Это уже проблем менеджмент частично этиловский.
Я бы не сказал, что это прям этиловский, но это все равно менеджмент. Ты производишь какую-то работу над ошибками, и, возможно, если ты в этой работе над ошибками понимаешь, что какие-то вещи ты мог бы замониторить и поймать проблему раньше, ты отправляешь это на доработку, и в следующий раз, когда примерно такая же проблема на ранней стадии начнет повторяться, ты уже быстрее среагируешь и будешь знать, что делать, а не ждать, когда у тебя уже все в полку уперлось, кончились там какие-то воркеры, которые обрабатывают запросы, и ты уже начинаешь расследовать с этого этапа. Так что это все такой непрерывный процесс. Если бы у нас была возможность людям нам представить какую-то диаграмму, я бы закольцованные стрелочки нарисовал и подписал там разные вещи. Типа ты начинаешь замониторивать, ты реагируешь, разбираешь то, что случилось, и снова там отправляешь на замониторивание. И вот такой у тебя цикл беспрерывный идет, там, ну, не 24/7, но все то время, пока твой сервис живет. Вот.
Кроме качественно-количественных метрик, мы еще обычно собираем логи, вот, и какие-то алерты должны генерироваться по результатам анализа логов.
А с логами примерно такая же ситуация. Логи ты можешь собирать, ты можешь настроить ELK, ты можешь собрать со всех машин, со всех сервисов эти логи, сказать, ну все, у нас вот ELK настроен, логи собираются, мы красавчики. А что потом? Потом непонятно, кто в них будет смотреть, как их будет анализировать и что вообще после этого будет происходить. Такая же прям история, только не про метрики, а про логи. Ну, вот.
А можно я попробую поструктурировать как бы вот то, что вы рассказываете?
Давай, 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 конечно.
Ну, давайте два столбика себе представим. Табличку из двух столбиков. В первом столбике у нас может 7, может больше уровней, может быть, да. Network, инфраструктура, какие-то database, какие-то applications, какие-то services, там какие-то сервисы, да, может быть, какие-то доходы даже. Ну вот если брать тот же веб-сайт, который работает или не работает, там, и с какой скоростью работает, это сервис. И на каждом уровне можно ускоряться и усиливаться по мониторингу сколь угодно там долго. Ну, в принципе, это все конечная, как правило, история, но достаточно подробно можно детализироваться. А что касается второго столбика, то вот во втором столбике я бы поставил метрики, логи, алертинг и все вот эти вот механизмы, которые нам нужны для обслуживания первого столбика. И что касается логинга, там сейчас своя эрия, там есть нам, кроме ELK, там есть еще как бы игроки, которые нам всем помогают работать с этой историей. Кроме, там, если взять метрики, да, там тоже набор решений уже там с УБД с поддержкой там Time-Series, как бы, ну, своя, как бы, не с поддержкой, а с УБД, ориентированный на Time-Series, уже там целый класс систем. И что с этими метриками делать, помимо того, чтобы их накопить, да, вот тут тоже разговоров много, и решения уже вырастают свои какие-то узко заточенные, специализированные. Алертинг. Вокруг алертинга там тоже целый рынок уже сформировался, есть какие-то там сервисы, ну, такие, которые не просто вам смс или e-mail позволяют отослать, а позволяют еще среди этого потока выловить какие-то дубликаты и не отсылать дубликаты. Позволяют вам эскалации сделать вот, отдельно от инцидент-менеджмента и всего. Вот. Ну и, наверное, третий как бы столбик можно было бы организовать. Это то, что называется там инцидент-менеджмент, перформанс-менеджмент, capacity-планинг, вот эти вот все истории. Все это... Вот этот третий столбец, он относится тоже к первому столбцу, и на каждом уровне, и на уровне сети, и на уровне там, вычислительной инфраструктуры, там, структуры хранения, или баз данных, или application, или сервис, можно рассматривать и инциденты, можно рассматривать и анализ производительности, и планирование этой capacity, и анализ производительности не только с точки зрения планирования, а с точки зрения обнаружения атак там, или еще чего-то. То есть, обнаружение атак – одна история. Вторая история – это масштабирование инфраструктуры. Если она у вас как код, программно определяемая такая инфраструктура как код, то вы можете развернуть дополнительные там, контейнеры или дополнительные виртуальные машины, чтобы обслужить входящий поток честного трафика, который принесет деньги. То есть, здесь такая опять... Вот тут у нас каждый вопрос, это прям на 2 часа можно рассуждать.
Ладно, чтобы не задерживаться на 2 часа по каждому вопросу, давайте побежим дальше. Capacity planning мы уже частично затронули, да? Fault performance configuration change management тоже затронули. Может быть, бегло пробежимся по тому, какие есть продукты, относящиеся к мониторингу, к алертингу, к логированию. Capacity, ладно, оставим. Коммерческие, некоммерческие, широкого профиля, узкопрофильные какие-то. Для мониторинга инфраструктуры, может быть, сети отдельно, отдельно для приложений, сервисов, бизнес-метрик. Из текущего ландшафта всех систем мониторинга, которые есть на рынке. Наиболее типичные примеры.
Ром, начнем по алфавиту или с буквы Z сразу?
Начнем с буквы Z, конечно.
Камень в чей-то огород. Ну, я тогда могу сказать по поводу буквы Z, если не против. А как, мне нужно опять дисклеймер вставлять, чтобы люди не отключались, когда мы начинаем говорить слово целиком?
Слушай, да все любят его.
Да, каждый любит его по-своему, кто-то ночью под одеялом. Ну, в общем, если конкретно про Zabbix говорить, он, собственно, как раз и является open-source решением, которое много чего закрывает из тех потребностей, которые... формулируется в LMA, там, логинг, мониторинг, алертинг, и кусочек, наверное, capacity планинга. Что, собственно, можно сделать? Это, во-первых, у нас есть готовый прям продукт, который подразумевает, что вы ставите коробку, делаете какие-то минимальные телодвижения, и у вас уже, оп, получился целиком процесс. Настраиваете какие-то стандартные экшены, которые вам нужны там, не знаю, на почту или в мессенджеры какие-то, и все заработало. В принципе, я думаю, что все знают, что такое Zabbix, и описывать прям подробно его нет необходимости. Есть, наверное, претензия, там, что каких-то многих вещей он не умеет, но если брать во внимание, что это в первую очередь бесплатный продукт, и, в принципе, нам не нужно никому платить ни за лицензии, ни за поддержку, не нужно, там, не знаю, платить за обучение, если человек в состоянии сам обучиться через документацию. Если мы, в принципе, начинаем развивать тему capacity planning, то нужно, в принципе, понимать, что мы хотим планировать, потому что многие не всегда точно знают, что они хотят от capacity planning, и хотят это, наверное, какой-то продукт. В том же Zabbix, если мы начнем реализовывать этот capacity planning, и был у меня такой небольшой опыт, скажем так, мы просто берем какие-то метрики, которые помогают нам это сделать. Там, не знаю, объем дисков, CPU, память и все такое. Складываем их со всех кластеров, со всех машин, которые у нас есть. Строим суммарную метрику и планируем фактически трендами, через сколько времени у нас потенциально могут закончиться ресурсы. Если они как-то, не знаю, там, в течение недели, месяца, насколько-то выжираются. Ну и в принципе, если мы вот говорим про open source, то это реализуемо, если мы начнем загоняться и сидеть и долго, кропотливо все это вытащивать. Опять же, графики там можно построить в Grafana, можно строить там различные дополнительные линии от наших метрик. Там, не знаю, логарифмические, еще какие-то, медианы, что-нибудь еще. Ну и, в принципе, делать какой-то анализ и понимать, что, ну да, скоро у нас кончится CPU. Есть, конечно, какие-то проприетарные продукты, которые все это умеют из коробки, но я думаю, что принцип там примерно такой же, но они просто суммируют все используемые ресурсы, смотрят, сколько свободных ресурсов осталось, и примерно представляют, за сколько времени эти свободные ресурсы могут быть выжаты. Вот. Ну и, собственно, все, если коротко.
Какие есть еще другие продукты, узкопрофильные по каким-то отдельным направлениям?
Я бы, наверное, выделил для VMware, это VROPS. В VROPS есть прямо из коробки подсчет всех ресурсов, которые используются, и они могут, ну, VROPS может нарисовать тебе алерт о том, что у тебя могут кончиться ресурсы через какое-то время, если там тренд останется таким же, как пример, например. Я думаю, что все остальные, что-то вроде APM, Dynatrace или AppDynamics, они умеют это, должны уметь это из коробки, потому что это алгоритм довольно несложный. Но прям вот в своей работе я это не использовал, но догадываюсь, что это должно там быть.
AppDynamics и Dynatrace — это мониторинг приложений, да? Я правильно помню?
Ну, там мониторинг всего в целом, но отличается это тем, что это платно, и вот как раз пару дней назад у нас был митап по производительности в целом. Ребята показывали то, что умеет AppDynamics. Я думаю, что штука хорошая, но так как мало людей, наверное, особенно которые слушают нас и угорают по каким-то open-source вещам типа Zabbix или Prometheus и ешь с ними, они, в принципе, не могут попробовать. Например, я в своей работе, наверное, пару раз мог потестировать такие решения, но впрод затащить обычно их практически нереально. Это нужно считать очень долго, в долгосрочной перспективе, насколько же они действительно могут выручить и помочь. Обычно все обходится несколькими инженерами, и они могут посчитать там тот же capacity planning и сказать, что в течение года ресурсов хватит или не хватит. И обычно эта история такая довольно простая.
Какие еще коммерческие продукты есть на рынке? Tivoli, Tivoli мониторинг, BMC мониторинг.
Их сотни или даже тысячи этих наших коллег по цеху решений. Это, в принципе, хорошо, потому что, ну, раз есть рынок, значит, кому-то это нужно, значит, кто-то это покупает. Там можно по тяжелой артиллерии пройтись, да, есть компания IBM, есть компания Hewlett Packard, которая отделила в Micro Focus сейчас свои софтверные активы, там HP OpenView, который был сейчас как-то там, наверное, иначе называется. У IBM Tivoli, NetCool — это целая линейка программных продуктов. Есть компания BMC, если там по квадратам Гартнера бомбить, то BMC там очень хорошо выглядит на первых местах. Есть, ну, это вот платных я, что называется, перечисляю. Есть там мы, в конце концов, но мы еще пока не такой большой бренд, мы его еще растим. Вот, но, наверное, смысл в том, что есть у тебя бесплатные инструменты, твои руки, например, да, как будто бы бесплатные. Вот, есть какие-то готовые инструменты, наработки. Prometheus почему-то не упоминается, да, хотя он один из таких самых популярных. И даже на ZybexConf в кулуарах там народ обсуждал, как перейти с Zybex на Prometheus. Это было смешно смотреть. Вот, но это как бы все зависит от того, чего у вас больше, денег или времени. Если вы хотите покупать сервис, вот, окей, у вас есть задача, и вы ее решаете. Это, в конце концов, бизнес-задача. Обеспечить какую-нибудь там работоспособность, наблюдаемость, сопровождаемость, управляемость какой-то IT-инфраструктурой, коммуникационной инфраструктурой, сервисом каким-то компании, в конце концов. И вы эту задачу хотите решить, вы хотите получить solution. И в этот момент вам необходимо будет ну, какой-то инструментарий, какой-то софт, или купить, или скачать бесплатно, или еще что-то. Вот. Или вы, да, и кроме инструментария, вам нужно еще сервисы, то есть время потратить, или свое, или чужое. И вы можете вообще сказать, окей, я просто делаю деньги, как бы я банк, и мне не нужны вот эти все айтишники, это у меня не профильный актив, я нанимаю условного системного интегратора или еще какую-то сервисную компанию, которая умеет прикручивать инструменты, которая знает, как решать эту задачу мою, и я нарешал ее 5 раз, я как бы там осуществляю выбор, на рынке нахожу тех, кто мне эту мою задачу решит. В том числе это могут быть сами производители open-source решения. То есть ты open-source или ты private-source — это всего лишь подход к решению, и это бизнес-модель. То есть те, кто делают open-source решения, они все равно зарабатывают деньги. Да? Ну, окей, они могут быть миллиардерами, альтруистами, и чего, да, и все. И они как бы делают open-source решение, возьмите и насладитесь. Ну, вот Илон Маск какие-то патенты открывает, говорит, что, слушайте, мне сейчас эти вот экстра мани не нужны, пользуйтесь все этой там солнечной энергетикой. А, ну, такие open-source, он все равно кем-то поддерживается, да, он все равно поддерживается или пользователями, когда на Атоме, да, или эти, значит, пользователи в какой-то момент начинают приобретать professional services или у самой команды, или у тех, кто в ней компетентен в этом софте, а тогда производитель продает какой-то курс и какие-то сертификации этим командам и продает свои услуги разработки доп-модулей, какие-то тренинги может продавать, ну, еще какие-то сервисы, там, профессиональные услуги по, условно, монтажу, да, то есть для того, чтобы поставить, настроить и решить, в конце концов, задачу. То есть, ну, есть целый рынок посредников, есть целый рынок производителей, есть целый рынок потребителей, есть компании, собственно, которые выпускают commercial license. Нельзя не уважать эти компании, потому что они затрачивают все как в киноиндустрии. Ты затрачиваешь деньги для того, чтобы что-то создать. Ты платишь разработчикам, математикам, всем вот этим вот профессионалам, и все профессионалы достойны профессиональной оплаты, да, и нет смысла, так сказать, всех агитировать за советскую власть, и чтобы все были бедными. Ты как бы инвестируешь деньги, ты строишь решение какое-то программное, программный продукт или программный комплекс, набор продуктов или целый спектр, портфолио у тебя продуктовое. и ты идешь и продаешь эти наработки за деньги. А вырученные деньги ты тратишь опять-таки на развитие продуктов или на какие-то какую-то прибыль тоже можно извлекать. Но open source тоже извлекает прибыль, то есть тут нету никакого разрыва. Я, конечно, опять-таки, да, вопрос был, какие инструменты. Инструментов много, реально много, очень много. Есть Каптера, там можно поискать, есть еще какие-то ресурсы западные. Есть некий такой ландшафт. Мы вот здесь, тоже рассматривая и раскуривая эту всю историю, рисовали не один раз. Big Panda, кстати, неплохие, распространяет проект такой Big Panda по анализу событий там в реал-тайме, когда они пытаются найти какую-то, пытаются и находят какой-то смысл вот в летящем потоке событий. Вот, у них есть неплохие флайерсы, тоже систематизирующие знания относительно того, кто есть на рынке, кто как работает, кто чем занимается, кто лог-менеджментом, кто метриками, а кто алертингом, а кто еще там чем, перформансом или фолтом. Вот, какой-то такой ответ.
Компании в основном устанавливают себе несколько сразу решений, несколько продуктов и пользуются ими. Часто бывает какой-то комплект open-source'ных или бывают коммерческие решения плюс open-source'ные. Забыли мы тут упомянуть, еще Nagios есть из довольно распространенных таких общих систем мониторинга.
Да-да, его используют активно, и он такой как бы в топе фришных продуктов тоже.
Да, для небольших систем, которые нужны мониторинг, иногда еще используют и какие-то облачные сервисы по мониторингу, бывает такое. Иногда системный администратор может сказать, зачем мне нужно усложнять свою инфраструктуру, зачем мне ставить мониторинговые системы, тратить время на их изучение, установку, обслуживание, потому что их тоже нужно обслуживать, да, и затем тратить время на тонкую настройку, потому что без тонкой настройки там будет сыпаться много спама, и он просто забьет почту, все будут удалять эти письма, удалять эти алерты. И некоторые инженеры говорят, у меня вот есть bash-скрипт, он мониторит то, что мне нужно, больше мне ничего не нужно. Добавляли это в план как один из возможных вариантов, которые на практике встречаются. Как вы к таким вещам относитесь?
А можно я сразу тут подхвачу немножко флаг? Потому что, Илья, ты извини, я тут много говорю, у меня, наверное, профессиональная деформация. Но смысл в чем? Почему я зацепился? Потому что вот отличный топик насчет внешних сервисов. Например, там веб-мониторинг, это вот прям веб-сервисов мониторинг, да, или веб-сайтов, это прям отличная история. Есть всякие Pingdom, есть всякие Uptime Monitor и так далее. И сплошь и рядом, везде, как бы куда ни пойди, встречаются ситуации, когда инженеры, помимо всех своих внутренних инструментов, которые они сами разворачивают и мейнтейнят, есть еще скрутка с какими-то вот этими внешними системами, которые следят за твоим веб-сайтом, ну, за веб-сайтом твоей компании или там за веб-сервисами, которые твоя компания предоставляет. И ну, следят и алертят тебе в какой-нибудь Slack там, или в какой-нибудь Telegram, как бы отправляют уведомления о том, что да, вот слушай, твой сайт не откликается, или откликается медленно, или еще что-то. И, ну, как правило, там тысячи игроков тоже, то есть мониторинг веб-сервисов — это такая отличная поляна, там миллиард доменов, как бы есть где развернуться. Вот, и... Но игроков много, и порог вхождения не очень высокий, и тем же скриптом можно это делать, да, и любой сегодня студент может наваять такой какой-то веб-сервис по мониторингу веб-сайтов. Ну, в простейшем случае, там, начать с этого можно. И фримиум-модель, как правило, да, то есть достаточно много всего можно получить за даром, если на дармовщинку как бы тянет, и потом дальше начинаются там платные аккаунты, все равно рано или поздно они должны начаться, потому что иначе непонятно, люди платят за хостинг и ничего не зарабатывают, но если только они шпионят за вами, да, то есть какие-то вот эти публичные сервисы национальные, которые бесплатные диски раздают, чтобы побольше информации иметь. Но Окей. Как бы, то есть есть веб-сервисы еще, помимо open-source и коммерческих использований, ты можешь действительно не устанавливать у себя ничего и не городить огород. Что-то еще хотел сказать. Ну ладно.
Ну вот я бы к веб-сервисам добавил. Ты правильно сказал, что есть вот такие службы, которые позволяют тебе зайти, может даже без регистрации добавить на мониторинг твой веб-сайт. Есть даже там Яндекс.Метрика или Google, те, которые анализируют как раз посещаемость твоих сайтов, они автоматически там проверяют, что твой сайт доступен. И если что, присылают тебе писемку или даже смс-ку. Но у них, вот у этих сервисов, во-первых, есть платные услуги, на чем они зарабатывают, и они как раз начинаются на частоте, ну, они начинают чаржить за частоту проверок, за какие-то кастомные health-чеки, когда ты хочешь, чтобы у тебя не только код ответа проверился.
Ну, за объемы, по факту.
Залогиниться в систему или сделать какой-то сценарий, там, пройтись по каким-то страничкам. Или за там, время хранения алертов или данных. Или за то, что это будет проверяться из разных мест. Там, может быть, у них разветвленная инфраструктура по всему миру, и ты сможешь чуть ли не из каждой страны проверить свой сайт. Но опять же, это все бизнес-история, и, возможно, в некоторых случаях, если мы не говорим про порог вхождения, и у нас уже есть компетенции в мониторинге, это все может быть реализовано, ну, не то что на коленке, но каким-то решением, которое ты можешь предоставить в рамках внутри компании. То есть, если у тебя, опять же, определенная инфраструктура по всей России, и тебе важно контролировать доступность сервисов из одного региона в другой, то в целом тебе с этими наработками ничего не мешает сделать точно такой же мониторинг, но контролировать и отвечать за все те показатели, за которые ты можешь заплатить облаку, ты будешь сам. Вот. Так что порог там как раз низкий. Ты сказал просто высокий, наверное, оговорился.
Да-да, низкий, конечно. Порог вхождения низкий здесь.
Но, опять же, это хорошо с тем, кто не особо там заморачивается. И, например, у них разработка заказная. То есть они сделали какой-то сайт на фрилансе, и им нужно его как-то мониторить. Это прям прелестный кейс. И сервисы, если такие есть, то замечательно, что они кому-то помогают.
Ну, не обязательно на фрилансе. И тут есть какой аспект? Вот ты талантливый инженер, у тебя есть знание, понимание, как сделать один, второй, третий сервис. Ты пришел в компанию на работу, тебе стали платить деньги. Ты пришел и развернул свои, как бы, полной грудью вздохнул, замониторил все, как бы, все скриптами обложил, все вовремя алертится, все классно. И ты потерял мотивацию. Или ты переведен в какой-то департамент, или тебя перемололи.
Или тебя уволили.
Или тебя уволили, или ты нашел другое место. И что-то произошло, да. Как бы все, звезда закатилась, так сказать, за горизонт. И что? И дальше начались какие-то изменения в компании. Появились новые веб-сайты, появились новые базы данных, новые процессы, новые услуги. И тут можно еще про динамику, кстати, отдельно речь толкнуть по поводу того, что это за компания, как часто в ней все меняется.
Ну, ты сейчас описываешь, мне кажется, просто классический жизненный цикл любого подхода там инженерного, который может быть в любой компании. Это не только, мне кажется, к мониторингу относится. Это относится и к тем людям, которые переусложняют алгоритмы, когда тебе нужно простые вещи сделать. Они зарывают это все в какие-то супер-классы, там, методы. Ты приходишь и не можешь разобраться. Ну, это классика, мне кажется, не к мониторингу относится.
Это, ну, есть как бы такая история, как over-engineering, конечно. То есть люди делают сложнее, чем можно было бы сделать. И чем больше зависимость от индивида и индивидуальности, тем больше и риск того, что ты получишь слишком сложную систему. Рано или поздно этот инженер говорит: так, слушайте, у нас тут уже целый департамент должен быть, мы тут, давайте очередь задач, давайте мы будем это долго и аккуратно делать системно, и нам нужна прослеживаемость и так далее. То есть я не говорю, что все как бы плохо, но вот действительность такова, что даже если отличное решение сделано внутри, у него есть два пути – умереть или перерасти в нечто большее. Вот. И перерасти в нечто больше, это, как правило, еще и не в корпоративном цикле. То есть это, ну вот Prometheus хороший пример, как бы, да, это продукт, который вырос внутри SoundCloud, то есть внутри компании, которая не занималась мониторингом, она занималась своим каким-то бизнесом. Вот. Они сумели вытолкнуть из себя, как бы родить этот проект, и все классно, как бы, все довольны, да, проект развивается. Если вот эти люди, которые пришли в компанию и стали что-то делать, ну, у них, если это компания операционная, типа банк, оператор связи или еще что-то, если она не генерирует программные продукты, то рано или поздно вот создание и сопровождение внутреннего программного продукта, оно становится чужим. То есть это вообще-то компания занимается другим бизнесом. Вот. И здесь два пути. Или умереть, или вывести за периметр компании, чтобы это стало самостоятельным проектом.
Ну, да. Для кого-то это жизнь, для кого-то это боль, а жизнь, как говорится, боль.
Да, это жизнь. Мониторинг — это жизнь. Поэтому как бы...
Так и запишем.
Все, мониторинг мы заутсорсили, отдали его внешнему сервису или купили какой-то софт для мониторинга. Сколько вообще стоит мониторинг за сервис или сколько стоит коммерческий мониторинговый софт? У вас есть какая-то такая информация?
Наверное, сразу вопрос Константину по его части, я думаю.
Но тут опять...
Коротенько, минут на 40 давай.
На час.
Но если коротко, ну вот мы как раз пару дней назад на мониторинговом метапе обсуждали AppDynamics и вбросили в чатик, типа, раскройте, сколько вообще стоит это решение на какую-нибудь классическую цифру, типа 1000 серверов. Не раскрыли, конечно же, потому что каждый кейс уникальный, может быть, это от чего-то зависит, от бизнеса или еще от чего-то, но, в общем... Такие прям серьезные решения не раскроют своих ценников. Если мы говорим про какие-то облачные, а-ля Datadog или что-то в этом роде, но там цены, в принципе, не особо кусаются, если нет выделенных инженеров.
Если у тебя небольшие объемы, потом начинается конский ценник уже когда.
Ну да, да.
Слушайте, ну да, тут, в принципе, история связана с чем? С тем, что ничего бесплатного не бывает. Если вы хотите что-то качественное, то оно будет стоить денег. Компания, которая делает какие-то качественные решения, она что делает? Она как-то заинтересована в освоении рынка. Да? Она может играть только с большими игроками платящими, может играть с маленькими, собирать себе популярность, как-то настраивать бренд. Типа Elastic там раздает свой софт бесплатно, но и вообще не продает, да, а на самом деле, когда ты хочешь, как они монетизируются через облако, то есть лейте, пожалуйста, нам свои, вообще забудьте про сервера, забудьте про своих инженеров, как бы лейте нам ваши самые данные, и мы их вам тут вот за какие-то там, по какой-то тарифной политике обслужим, окей. Значит, для маленьких или там для рукодельников, у кого есть время самим разворачивать, настраивать, или кто-то хочет куда-то что-то встроить, пожалуйста, ну, качают, дальше занимаются, упражняются. Вот. Если...
Ну, опять же, сейчас, извини, перебью.
Да.
Если мы говорим про open-source продукты и даже про коммерческие, то в любом случае нужно, наверное, правильно будет посчитать, сколько денег мы платим людям, которые как раз настраивают мониторинги.
Абсолютно.
Это тоже цена, по сути.
И вообще, в каких случаях нужен отдельный человек на то, чтобы заниматься мониторингом?
Да, да, да.
Ну, это следующий вопрос был, на самом деле, насколько я понимаю.
Плавно переходим, да, к нему.
Но еще про цены стоит, как бы, вообще сказать. Какое-то время назад, там лет 5, может быть, больше назад, бытовало такое мнение, что вот есть компания, банк, не банк, и на IT надо тратить 5% оборота. Почему 5%? Ну, наверное, в разных компаниях по-разному, да. Если у вас там банк ВТБ, наверное, 5%. Если банк какой-нибудь Сбер или Альфа или что-то цифровое, Тинькофф, то вы тратите там, блин, все 55% или 45%. Ну, то есть здесь как бы индивидуальная шкала внутри каждой компании. А дальше еще внутри вот этого как бы IT-бюджета есть какие-то затраты на мониторинг, на там хелс-чеки, на поддержание инфраструктуры, на там управляемости, на все вот это. То есть можно с этой стороны разматывать ценообразование, и каждый может для себя сам примерять. Конечно, для там людей, которые в цифровой эре играют, которые сами там, как бы, ну, компания Cisco, например, какая-нибудь, да, сейчас не знаю, что в них происходит, но вот то, что ребята говорили там еще лет 10 назад было, ну и вообще там есть такое American style управление, да, каждый на своем месте отвечает головой за свою зону. Ну, когда-то вот в сервер-запном GSM у нас была такая история, я отвечал за смс-ки. Как бы мне начальник сказал: так, меня вообще ничего не волнует, как бы сколько ты будешь тратить, что ты будешь делать, как бы вот у клиентов не должно быть жалоб на смс-сервис. Я такой: упс, ну ладно, хорошо, пошел, купил новые серваки, как бы поставил, все настроил вообще, и мы отлично жили, там, пока новая волна не пошла изменений в компании.
Эффективных менеджеров или суперэффективных?
Там все бывает, как бы, ну вот тоже в Cisco было, да, и вообще в американской, как бы, экономике есть такая история, в ментальности, я бы даже сказал. Ты отвечаешь на своем месте за свои дела, поэтому вот в Cisco вы как-то стали делать ревизию купленного софта, и выяснилось, что они купили там 100 тысяч копий Microsoft, 100 тысяч копий там Hewlett, 100 тысяч копий IBM, и если все это консолидировать, сложить и поделить, как бы выбить корпоративную скидку, можно в 10 раз там сократить расходы на софт. Но принцип делегирования, он работал, да, и все, ну, там, тебе нужно для осуществления твоей, как бы, бизнес-функции что-то покупать, покупай, окей. Вот. Такой подход, ну, вот в нашей экономике сегодня, сейчас работает, как бы, не супер. Ну, наверное, в стартапах, где нету дистанции, нету таких вот процессов выстроенных с этим планированием закупок, бюджетов, 24 месяца конкурс, как бы, а потом его отменят, ну, в общем, как бы, вот эта корпоративная боль, она, как бы, съедает очень много сил.
Давайте перейдем к вопросу, когда же нужен отдельный человек?
Или отдел.
Или отдел.
Я думаю, что отдельный отдел начинается как раз с какого-то отдельного человека. Если все взлетает, то отдел начинает разрастаться. Я вот как раз был, наверное, по большей части в своем опыте в таких отделах. Собственно, поэтому, наверное, я здесь. А нужно просто выделять ресурсы на мониторинг в люди или в отделы, когда ты понимаешь, что у тебя становится ситуация типа лебедь, рак и щука. То есть есть куча примеров, например, когда мы говорим не только про мониторинг, но про какой-то софт. Есть софт, например, который конфигурится спокойно людьми с инженерно-грамотными людьми, и они могут, не знаю, прочитать документацию, настроить что-то, выкатить в прод, и оно будет работать каким-то, ну, короче, по накатанной. Там полгода, год, возможно, там раз в какое-то время, там раз в квартал, в месяц они будут приходить дорабатывать что-то, но, в принципе, времени будут тратить на это не очень много, и это будет работать как часы, и все хорошо. Например, если там возьмем Jira какой-нибудь, в некоторых компаниях используется там облачная Jira, в некоторых компаниях ее засетапили, она работает, и ее даже не трогают. А в некоторых компаниях есть там целые отделы, которые занимаются чисто настройкой Jira. И вот когда ты раньше пользовался облачной Jira, у тебя было все в порядке, и ты приходишь в какую-то новую компанию, большую корпорацию, где у тебя куча кастомных флоу, куча разных полей, и ты удивляешься вообще, зачем целый отдел для того, чтобы поддерживать такой простой продукт. Примерно такая же вот история возникает с мониторингом. То есть есть какие-то компании, у которых все просто и понятно, и, в принципе, не очень много оборудования или не очень много каких-то облачных ресурсов, и у них все просто. Но когда людей становится чуть больше, чем задач, или, наоборот, задач становится чуть больше, чем людей, начинается вот эта история с тем, что каждый тянет что-то на себя, говорит, что тот подход, который он выбрал, или то решение, которое он предлагает, оно лучше. Нужен как раз какой-то арбитр, который скажет тебе: сейчас все сделаем, и сделаем хорошо. И вот, мне кажется, в данный момент нужно кого-то выделять. Потому что по-другому, мне кажется, никак.
Давай в цифрах посчитаем. Вот условно нужен один системный администратор на 1000 серверов. Пусть у нас, например, 10 тысяч серверов, у нас 10 администраторов. Среди них должен быть один, который будет заниматься только мониторингом, не считая тех, кто занимается обработкой инцидентов, которые были сгенерены.
Мне кажется, это некорректный какой-то вопрос.
Я бы на самом деле... У меня возник сразу вопрос: на 1000 серверов один администратор — это очень хорошо. Это прям реальный пример или абстрактный?
Близкий к реальному пример, да. Ну, из моего опыта. Там большие энтерпрайзы.
Но я думаю, что 1-2...
Опять же, зависит от того, чем они занимаются, да. Если это какой-то compute-кластер, там один человек легко управляет несколькими кластерами как системный администратор, да. Ну, хорошо, возьмем... Не знаю, на 500 серверов один системный администратор. 5000 серверов, 10 системных администраторов. Среди них будет один, который занимается только мониторингом?
Я примерно в такой компании работал. У нас был как раз один, который занимался мониторингом. Это был я. И нормально работалось. В плане... Ты можешь... Возвращаясь как раз к теме про строчку в кроне, когда кто-то приходит и говорит: ну, нафиг ваш Zabbix, давайте я просто сделаю нормальный мониторинг и поставлю что-то свое. Естественно, когда у тебя очень много вещей, которые тебе нужно контролировать, не только инфраструктуру, например, но и какие-то сервисы, софт, какие-то процессы внутри этих сервисов, тебе нужно мониторить много чего. И если мы будем измерять только, например, в сисадминах, которые поддерживают инфраструктуру, то это будет не совсем корректно. Потому что задачи могут лететь отовсюду, в том числе и от бизнеса. И если бизнес приходит какие-нибудь топы и говорят, что нам нужно быть в курсе или нам нужно смотреть на какие-то графики, то там уже никакой корреляции с админами, которые администрируют 1000 серваков, не будет. Ну и, собственно, если кто-то приходит и говорит, что ну, у меня есть строчка в кроне, и я теперь буду мониторить нормально, и мне будет письмо приходить, если что-то идет не так, ну, окей, пусть мониторит, возможно, в какой-то момент он просто поймет, ну, если вы ему не смогли объяснить, почему это плохой подход, он поймет, что этот подход не очень, и в конечном счете придет и скажет: ну, давай, наверное, как-то синтегрируемся с той системой мониторинга и будем делать все по канонам. И у тебя действительно стоит одна коробка, ну, или несколько, если это нишевые инструменты под разные задачи. И ты просто добавляешь а-ля интеллектуальный труд какого-то человека в твою систему. Таким образом, задачи по мониторингу начинают размазываться между разными людьми. И вот как раз несколько лет назад я работал активно в Баду, развивали тему с тем, чтобы разработчики сами писали health-чеки для мониторинга, а в нашу систему уже закидывали индикацию, есть проблема или нет. То есть мы не хранили метрики, но при этом они обсчитывали какие-то жизненные показатели своих сервисов для того, чтобы все были в курсе того, что творится. Во-первых, они, во-вторых, команда инфраструктуры, в-третьих, они могли подписать на это автоматически каких-то владельцев продукта, и, в принципе, у тебя была одна большая коробка, в которую накидывали все и сразу все. Типа, был профит. Мы не захлебывались в каких-то задачах однотипных, рассказали алгоритм того, как это нужно делать, чтобы это был такой же процесс, как и написание тестов. То есть человек пишет код, его нужно оттестировать, затем нужно написать, покрыть его мониторингом, и уже после этого выпускает в прод. Это, конечно, идеальный кейс, но люди потихоньку начали вникать в это, и это было их неотъемлемой частью. Так что... Здесь достаточно было, там, не знаю, одного человека, который бы рассказал то, как правильно делать, и нес вот эту методологию в массы. Вот. Поэтому инженера потребности в инженере здесь нет, но есть потребность в том, кто понимает, как это должно работать. Потому что когда эти самые программисты, например, начинают сталкиваться с флудом каким-то от мониторинга, или с тем, что у них... правила не очень корректно срабатывают, когда они обсчитывают какие-то метрики, то ты всегда им можешь подсказать, потому что на этом ты собаку съел. А они начинают заниматься этим только-только. А потом, когда уже уровень в среднем знаний растет, то и задачи становятся более сложными, а не просто консультирование, как же сделать так, чтобы у тебя лампочка не флапала. Ну, вот и все.
Ну, смотрите, я тут, можно продолжу как бы этот тост, он очень правильный. Тут, на самом деле, несколько лет назад был у нас Big Monitoring Meetup, на котором приезжал товарищ из Dropbox. наверное, даже Антон, может быть, Илья тоже был как бы на этом этапе. Там история была такая, что у нас, окей, командная цифровая компания, и у нас как бы все занимаются каждой своей историей. Кто-то занимается IP-трафиком, кто-то занимается хранением, кто-то занимается юзер-менеджментом, кто-то еще что-то. И это как бы микросервисная организация. Они взаимодействуют друг с другом по стоку-поскоку. Вот. Но есть команда, которая занимается мониторингом. И на весь гигантский Dropbox это 7 человек. И они справляются, потому что они выстроили правила, выстроили методологию, и компания в курсе, что происходит вообще в данный момент сейчас с разными софтвер-активами или с сервисными активами скорее, потому что разработчики выдрессированы, ну или как хорошо сказать, для них есть правила по созданию программного обеспечения и выкатке его куда-то в staging production плоскости. Ну, разрабатывать можно и на коленке, можно не писать комментариев, можно делать неструктурированный какой-то любой код, если он работает, класс. Но если это корпорация, если это компания цифровая, в которой нужна сопровождаемость кода, нужно обеспечивать процесс преемственности, это какая-то групповая работа и так далее, рано или поздно возникают правила. Репозитарии, документирование и мониторинг в том числе. То есть в такой вот цифровой компании без правил о том, как должен действовать мониторинг, никак. И должна быть команда или, по крайней мере, лицо, которое эти правила диктует и выстраивает этот процесс. Вот. А вообще, ну, нужно брать человека или не нужно, можно, так сказать, вот взять за аналог автомастерскую, да, вот вам нужен автомобиль или нет, умеете вы крутить там какие-то колеса перебортировать или нет, или это нужен специальный инструментарий, который есть в сервисной компании, вы туда подъехали и перебортировали себе. Вот. Все то же самое с мониторингом. Вы можете нанимать водителя, вы можете нанимать механиков себе в компанию или в семью, вы можете покупать автомобиль или пользоваться каршерингом, вы можете пользоваться такси. В зависимости от вашей готовности и от готовности рынка, для вас открыты все перспективы. Точно так же вы можете нанимать своего человека за мониторинг, вы можете воспользоваться внешними сервисами, автоматизированными от того же Atlassian, там, например, или можете как бы нанять своих людей, свою команду и как-то им довериться или как-то в них поверить или еще что-то сделать. Да? То есть это up-to-design. Ну и, кстати говоря, возвращаясь к ценам, вот Atlassian одна из тех компаний, которая сразу говорит, сколько тебе что будет стоить. Ты можешь уже сразу понять, что ты пока маленький, ты будешь там платить столько, а потом будешь платить столько.
Угу. От тебя добавлю еще про строчку в кроне, когда там то, что Илья рассказывал, там все хорошо закончилось, все все поняли и начали работать слаженно. Но если этого не произошло, и строчка в кроне начинает разрастаться, и каким-то образом там, человек убедил, что это правильно, да. Потом он увольняется, и начинается ад и садомия. Потому что никто, кроме него, не понимает вообще, что происходило. Так, давайте пойдем к следующему вопросу. Он такой тоже достаточно объемный. Как рассчитывается нагрузка на мониторинг? Вообще, что нужно? Процессорная мощность, там, память, как это смотреть на количество метрик, вот эту вот всю историю. Как посчитать, допустим, на 3 на год вперед, там, не знаю, или там какой-то стартап, у нас там будет сразу, там, допустим, 50 серверов, плюс-минус понятно, каких там, веб, не веб, там, сеть, не сеть, как это все, такой сайзинг вот этого всего дела посчитать, примерно хотя бы. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Вопрос прям отличный, потому что вот недавно столкнулся как раз с такой проблемой, ну не проблемой, а задачей, ситуацией, когда от меня хотят сайзинг на несколько месяцев вперед. У меня, в принципе, нет возможности предоставить ничего, потому что мониторинг прям растет гигантскими шагами и нагрузка увеличивается прям постоянно. Я думаю, что самым правильным методом и подходом это должно быть какое-то зафиксированное положение того же самого мониторинга в кусок какого-то времени, не знаю, недели или месяц. Ну, месяц, наверное, это чересчур, но хотя бы там неделю или две. Если у нас вообще ничего нет, и мы только-только стартуем, это и про метрики, это и про логи, тебе нужно понять, в принципе, сколько у тебя нагрузки генерируется. фантазировать до запуска можно долго, и в конечном счете 50 на 50 ты либо попадешь в точку, либо прогадаешь. И, на мой взгляд, чтобы рассчитать ее правильно, нужно на каком-то большом количестве, например, взять 100 серверов, понять, что это вот эталон, и можешь умножать на какое-то количество таких же экземпляров в будущем. А потом уже смотреть, сколько из этого CPU используется, сколько диска занимается и так далее. Потому что, например, взять тот же самый показатель по CPU, у тебя могут быть какие-то долгие проверки, у тебя могут быть быстрые проверки или что-то в этом роде. Важно понимать, сколько вообще CPU может быть использовано, когда оборудования слишком много. Потому что этот показатель может не меняться прямо пропорционально. Может быть, у тебя на 10 серваках один показатель загрузки, а когда у тебя их будет 50, загрузка будет не 50%, а 80%, например. И тогда уже нужно будет понимать, что на самом деле тебе CPU гораздо больше нужно было запланировать. Вот. Так что самым правильным методом я бы сказал, что нужно сначала посмотреть, зафиксировать что-то и уже от этого плясать. Возможно, даже ты можешь нагрузку подстраивать под то, что ты мониторишь, а не наоборот, не мониторить что-то под рассчитанную нагрузку. То есть всегда же можно сделать поменьше проверок, чтобы у тебя не грузилось CPU, например. И тогда у тебя оп, и еще 10-20% ресурсов освободилось. Так что здесь, мне кажется, вариативная такая история, и правильный, хороший специалист понимает, в какой момент и чем он может пожертвовать, и ради чего, собственно. Если, например, у нас диск кончается, и мы логи скоро не сможем вообще хранить, ну, скорее всего, нужно дропать что-то или переносить куда-то, где они будут недоступны какое-то время, но при этом у тебя сервис продолжит работать нормально и в отказ не уйдет.
Какие метрики мы собираем с самого сервиса мониторинга для того, чтобы понять, как его сайзить в будущем? То есть, условно, например, мы считаем, что 100 метрик с любого количества серверов, просто 100 метрик, у нас займут такой-то объем данных на диске, займут такое-то количество оперативной памяти во время обработки, такое-то количество процессорной мощности во время обработки и столько-то килобит по сети. Вот такими расчетами заниматься не приходилось?
Приходилось смотреть.
А, кстати, можно я добавлю к вопросу, а существует ли на просторах интернета, ну, то есть какой-то типовой калькулятор, что ли, да, там, допустим, вот тоже, что Рома говорил, там есть 1000 серверов. Так, мы мониторим там ЦПУ, что-то еще, диск, там, да, там, галочек понаставили и получили примерную там какую-то там цифру. Интересно, есть ли у вендоров калькулятор такой некий?
Интервал, допустим, не знаю, раз в 15 минут, так пальцем в небо, да, и какой мощности нам нужны сервера мониторинга и сеть.
Вот прям такой онлайн-калькулятор лично я не видел, но всегда есть в документациях у тебя примерное представление того, сколько что у тебя может занимать. Если мы берем в расчет характер нагрузки, то в документации и в онлайн-калькуляторе ты его, в принципе, иногда не сможешь отобразить. Если у тебя один локальный какой-то дата-центр, и ты внутри него все мониторишь, и у тебя мониторинг за пределом него не выходит, то у тебя, естественно, коэффициент того, насколько сеть влияет на операции в целом, он будет минимальный. А если у тебя географически распределенная система там, по всей России, то, естественно, у тебя очень большие накладки будут на сеть. Ну вот. Так что лично я вот не видел таких калькуляторов.
Ну, конечно, универсального калькулятора точно нет. Там надо смотреть на бизнес-задачу каждый раз специфически. И здесь, ну, мы, конечно, тоже решаем все такие задачи. И, ну, Илья решает, и мы решаем. Все, кто занимается мониторингом, рассчитывают мощности, которые нужны под мониторинг. Но вот на днях для сетевой инфраструктуры считали. И тоже все зависит от трафика, зависит от принятие решения о том, сколько и каких метрик мы хотим мониторить, как глубоко мы хотим хранить историю. И зачем хранить историю, да, вот эти все там серии и так далее, чтобы где-то бороться за превентивное обслуживание, да, чтобы понимать, что у тебя начинается там где-то что-то деградировать, и тебе надо измерять, как всегда или не как всегда. Это касается и дисковых подсистем. Вот был, кстати, отличный доклад на House Construction. Один из наших питерских коллег докладывал про мониторинг SSD-шек. Он работает где-то в видеоиндустрии и, ну, в телевидении. И знает, какие SSD-шки. Он, условно говоря, может и не знать заранее, какие SSD-шки хорошие, какие плохие. Он мониторит непрерывно скорость IOPS-а. Вот. И когда у тебя IOPS начинает падать на машинке, если ты его не мониторишь, ты как бы не узнаешь, что у тебя скоро вылетит твой SSD-диск, и тебе надо как бы пойти его и поменять до того, как он вылетел. То есть до того, как ты данные потерял, или там до того, как твой RAID начал перестраиваться и занял еще кучу времени. Вот, то есть что в каждой конкретной задаче мониторить, это прям решается. И не всегда это решается количеством серверов, потому что если опять-таки IP-телефонию взять тоже, там серверов может там 10 штук, как бы там 5 штук. А трафика много. И тут надо рассчитывать на трафик, и надо смотреть на те события, которые ты коллектишь. И какие-то события там по регистрациям могут у тебя храниться 7 дней, а какие-то инвайты, там вот эти попытки установления вызова должны храниться там 30 дней, чтобы тебе сделать комфортное обслуживание для твоих бизнес-клиентов.
В общем, берем Excel-очку и считаем, да?
Да, да, да. И причем еще лучше зовем меня, Илью и вообще всех, кого найдем, чтобы помогли посчитать.
Допустим, смотрите, мы посчитали, что нагрузка у нас на один сервер превышает возможности сервера, да, там физического или виртуального, и мы хотим эту нагрузку как-то распределить на несколько серверов, с одной стороны. С другой стороны, мы хотим, чтобы результат работы мониторинга нам был доступен одновременно со всех мониторинговых серверов сразу, да? Какие есть для этого решения? Может быть, что-то проксируется, где-то что-то агрегируется до того, как попадает в конечный мониторинговый сервер, там, в базу или еще что-то. Какие есть методы распределения нагрузки на мониторинговые системы?
Ну, если мы такой вопрос ставим, то, наверное, подразумеваем, что из коробки у нас методы балансировки не работают, правильно? Или...
Я знаю, что они есть в некоторых мониторинговых системах.
Да, вот, в некоторых они есть.
Там разделяются отдельно коллекторы, разделяются отдельно машины, которые занимаются агрегацией, отдельные машины для визуализации могут быть. Расскажите про такую схему, когда у тебя не один сервер занимается всем подряд, а множество.
Так, ну, обычно, опять же, зависит от кейса. Если мы говорим про то, что из коробки ничего недоступно, избитый пример с Забиксом, например, у него нет H-а из коробки, High Availability, и ты не можешь балансировать нагрузку, но там есть какие-то методы, которые позволяют тебе снизить нагрузку на сам сервер, типа прокси, но в целом, если ты говоришь про базы данных, где ты хранишь уже метрики, там у тебя конечная точка едина, и ты не можешь ее никаким образом разбалансить, кроме как установки дополнительных каких-то кластеризаций в базу данных.
Ну, это базу. Базу мы можем вынести, у нас будет отдельно сервер мониторинга и отдельно сервер, где будет лежать база мониторинга, и там конкретно его мы можем шардить, можем еще что-то с ним делать.
Ну, если мы вот говорим в целом про какие-то open-source решения, когда у тебя один инстанс не справляется, и связано это с чем угодно, как, например, с возможностью одного сервера, на котором ты расположен, может, это какое-то железо, которое тебе выделили, и ты не можешь с него просто так переехать, или, в принципе, там, не знаю, диски не успевают что-то писать, или у тебя не хватает памяти, то ты можешь просто разбалансировать это несколькими однотипными инстансами, взять, поставить рядом еще такой же экземпляр, и по какой-то специфике, например, сеть ты хранишь в одном экземпляре мониторинга, а сервисы в другом, и потом уже между ними какую-то синхронизацию пилишь. Но опять же, тебе нужны какие-то инженерные знания про то, как это сделать. То есть если ты хочешь снизить нагрузку на какой-то один экземпляр и сделать больше точек отказа, чтобы при падении этого мониторинга у тебя не отвалилось вообще все и ты не ослеп, то я бы разносил по функциональным составляющим те самые мониторинги. То есть хранил бы в разных местах разную информацию. И вот как раз там год назад я рассказывал про то, как в Баду это реализовано. Там был Zabbix, есть сетевой Zabbix выполнял там, под сетевым Zabbix была одна нагрузка, Zabbix, который мониторил операционки, это был другой экземпляр, и для каких-то метрик приложений это был третий экземпляр. И в принципе, когда у тебя один заваливался или обновлялся, или с ним что-то происходило, он никак не аффектил другие. Но при этом у тебя был какой-то зонтик, который объединял в себе все эти системы и позволял тебе видеть всю картину целиком. Вот. Так что, в принципе, если знания и умения позволяют, то можно придумать все, что угодно. Есть та же самая графана, которая тебе позволяет объединять разные системы мониторинга. Не знаю, ты тянешь кусок из Zabbix, тянешь кусок из Prometheus, оп, у тебя на одном дашборде метрики из разных систем. Все хорошо. Так что вот в этом случае можно просто разносить. И это, опять же, относится в тему к выбору решений. Если ты можешь мониторить каким-то решением что-то одно, а другим другое, и оно по функционалу подходит лучше, там, не знаю, например, у тебя Zabbix хорошо мониторит сеть, а Prometheus хорошо мониторит там, контейнер или Kubernetes, ну окей, бери сетап и то, и другое, а потом сваливает все в одну кучу для визуализации или алерт и так далее. Но ты не будешь там пытаться замониторить там, твое сетевое оборудование тем же самым Prometheus, но и Zabbix не будешь пытаться мониторить Kubernetes. Я не говорю сейчас, что Prometheus плохо мониторит сеть, но в некоторых случаях, например, сетевику привычнее и проще использовать Zabbix, потому что он уже давно его использует. Потому что сейчас опять хейт повалится и скажут, что а Prometheus умеет мониторить сеть.
Угу. А для таких случаев, когда у тебя, например, распределенная инфраструктура по разным городам, по разным дата-центрам, разным клаудам, может быть, или регионам, и для того, чтобы обеспечить разные локации мониторингом, тебе приходится ставить один центральный сервер и собирать все отовсюду, и при пропадании связанности между разными локациями, соответственно, ты часть мониторинговых данных теряешь. Либо более типичная ситуация, когда ты ставишь по серверу мониторинга на каждую из локаций. Либо есть какая-то возможность, например, поставить коллектор мониторинга на каждом сайте, и потом при восстановлении связанности с основным сайтом зашипать туда все собранные сколлекченные данные. Какие-то такие дизайны мониторинговых систем вам встречались?
Ну да, был такой. Все имеет право на жизнь, в принципе, если оно рабочее, я так скажу. То есть зависит все, опять же, от задачи. Если ты смог сделать так, чтобы у тебя было куча независимых экземпляров в каждом регионе нашей необъятной родины, ну хорошо. Если не получается достичь этого, у тебя один центральный сервер, и когда отваливается регион, ты не видишь ничего, ну, окей, если это работает, тоже ничего. Просто у всех разные болячки, и тут уже возникает вопрос, почему было реализовано именно так. Если связанность между регионами теряется очень часто, то, скорее всего, централизованный сервер не подойдет. Нужно пилить автономные мониторинги. Если при этом связанность хорошая, и ты при этом бизнесу ставишь задачу, чтобы эта связанность была стопроцентной, там SLA двигался к 5-9, ну окей, тогда можно рассчитывать на то, что мониторинг будет работать тоже хорошо. Вот. Я думаю, так.
Ну, естественно, все правильно. Как бы многоуровневые, ну, как бы сложные и несложные системы мониторинга стоить. Надо анализировать задачу. Когда у тебя много действительно инфраструктуры, раскиданной по разным территориальным или как-то географическим, или с разной сетевой связанностью, надо смотреть и решать задачу оптимальным образом. Тут все коллеги правильно говорят, мы тоже такие системы строим, и, естественно, сам по себе софт должен предусматривать какую-то иерархию, и, как правило, это все работает, то есть какие-то мониторинговые агенты, которые выполняют какую-то свою часть работы и делают те данные, которые уже в централизованную систему складываются. Централизованная система может, опять-таки, быть или одна, как бы одним центром представлена, или разными уровнями федеральных центров, или федеральных и региональных, или может быть один центр, но закластеризованный как-то по филиалам или еще как-то. Вот. И здесь, важно еще сказать, что вот эта вот многоуровневая история, опять повторится, да, что это индивидуальная история.
Давайте я немножко поднаброшу. Вопрос немного уродский, на самом деле. Но я его там попробую там поподробнее описать. То есть вопрос звучит так. В плане муки выбора. Что же мониторить, а что нет? Немножко разверну. То есть смотрите, если мы поставили какой-то мониторинг и включили все по умолчанию, нам летит там миллиард алертов, и там захлебываемся в этих письмах и так далее. Второй вариант. Мы включили, настроили какой-нибудь там, не знаю, ответ по ACMP, еще что-нибудь, какой-то минимум, да, и когда у нас происходит авария, мы опять ничего не видим. И после каждой аварии мы начинаем добавлять, что упало сегодня, что упало завтра, что упало послезавтра, да. А как вот какой-то универсальный рецепт, что вот у нас есть веб-сервера, что нам нужно мониторить там, да, в первую очередь? У нас есть база данных, что нам нужно? То есть некий такой там best practice, он есть ли, описан где-то, да? Как вот мониторить именно тот сервис, который нам нужен, правильно? То есть не ожидая, когда это упадет, или не включая все подряд, и потом выбирая оттуда только то, что нам нужно.
Ну, это как с врачами. Есть терапевт, а есть зубной, есть какой-то по разным органам специализирующийся. То есть там у Oracle своя как бы специфика, и там в зависимости от версии, в зависимости от форматов нагрузки и так далее, могут быть свои какие-то особенности, рецепты, которые сейчас там ни я, ни Илья, наверное, не выдадим. Если...
Да почему? Я выдам.
Ну, вот Илья, например, выдаст.
Или, смотрите, да, допустим, спрашивать у ответственных за тот же веб-сервис, за ту же базу данных, за ту же сеть, спрашивать, а что вы хотите, чтобы мониторилось, да, то есть некий диалог, да, либо там с бизнесом, да, какие вам метрики там важны, то есть есть ли некий такой процесс, да, как вот наполнить систему мониторинга с нуля. Допустим, вы не профессионал своего дела, да, вы почему-то стали заниматься мониторингом. Вчера вы были просто, там, не знаю, там, роутеры настраивали, а сегодня вам сказали, что теперь вы занимаетесь и мониторингом, и не только сетью. Наверное, вот так правильно будет звучать.
Так, ну вот конкретно про... Какой же был вопрос? Что выбирать? Что замониторить, а что не замониторить? У меня, наверное, есть рецепт для того, кто либо только разворачивает мониторинг, либо на чьи плечи упал мониторинг. Я недавно его для себя вывел. Рецепт, собственно, простой. Мы берем какую-то тулзу, которая у нас есть. Платная, бесплатная, опенсорсная. В любой тулзе есть какие-то предустановленные шаблоны или метрики, наработки. Может, кто-то в сети что-то публиковал. А так как у вас нет пока ничего, то мне кажется проще и правильнее затащить и покрыть мониторингом тот сервис или ту инфраструктуру, которая у вас есть, чьими-то уже наработками. Мы первым шагом покрываем все то, что у нас есть, стандартными вещами. Дальше мы уже смотрим, во-первых, если там что-то не оптимально, типа мониторится то, чего у нас нет, выкидываем. Если приходит запрос от того, кто владеет сервисом, продуктом, софтом и говорит, что мне кажется, что вот хорошо бы было, чтобы мониторинг поймал вот такие
проблемы или, например, мне не хватает каких-то метрик, тогда мы уже докручиваем и докручиваем на основе того, что у нас уже имеется. Таким образом, у нас получится баланс между тем, что мы замониторили вообще все, и тем, что у нас нет вообще ничего. Нужно хотя бы что-то, чтобы потом это развить. Ну и в тех же самых там экспортерах то же самое. Ты ставишь то, что кто-то написал, а потом ты можешь докинуть еще метрик, ты можешь выкинуть какие-то метрики, и у тебя будет там прелестная жизнь. Вот. Ну а по поводу общения с там администраторами базы данных или сетевиками, нужно просто показывать, что есть у тебя, чтобы они понимали вообще, что там мониторится, чтобы и им было понятно, как это вообще организовано, чтобы они могли давать какие-то комментарии. Потому что если твой мониторинг будет слишком хардкорным, и только ты будешь понимать, как он работает, не сможешь объяснить людям, как вообще проверить, соответствует ли действительности мониторинг и то, что человек видит в консольке. Ну, ценность такого мониторинга начнет автоматически падать. И чтобы правильно выстроить диалог, нужно, мне кажется, сделать так, чтобы человек вообще понял, каким образом ты проверяешь то, что он видит у себя. Вот. Если у него есть какая-то тулза, там, не знаю, администратор MySQL сидит и смотрит в NLTOP, ему важно понимать, что в мониторинге рисуются точно такие же значения, и он, например, мог на них повлиять и увидеть, что значения поменялись. Или он мог попросить, что, мне кажется, в мониторинге не хватает такого-то, вот такой метрики, возьмите и сделайте так, чтобы ее там хватило. Или, может быть, если вы ему доверяете, и он способен сделать так, чтобы мониторинг развился благодаря ему, тогда у вас, с вас снимется часть задач по какой-то рутине. Для него это будет история, там, не знаю, раз в неделю кликнуть пару раз, а для вас это будет, возможно, задача в бэклоге, которой вы сможете вернуться только через месяц. Вот и все.
Спасибо. Подскажи, пожалуйста, а вот это нормальная практика генерировать аварии? То есть у нас есть некий стенд, неважно что, допустим, там, не знаю, там три свеча, да, мы там его специально ломаем, да, и каким-то образом, как сказать, пытаемся предвидеть ситуацию, которая может случиться, и описываем это в мониторинге, или лучше этого не делать? Как ты считаешь?
Я бы даже не стал ломать свечи, и были в моей практике такие ситуации, когда ты, в принципе, ломаешь мониторинг так, чтобы он показывал недействительную ситуацию, а-ля false positive, но только сгенеренный специально, чтобы проверить вообще, кто подпрыгнет, кто начнет что-то делать, шевелиться, как он начнет делать, куда он полезет, кого начнет спрашивать и так далее. Ты таким образом можешь на раннем этапе проверить всю цепочку процессов, которые происходят у тебя во время проблем. Ну а по поводу Chaos Monkey, это тоже классика. Надо так делать, наверное, иногда. Но если у вас есть возможность немножечко подразломать мониторинг, то лучше ломать мониторинг, чем ломать действительно оборудование, потому что мало ли что-то пойдет не так. Вот, я не знаю, формулу какую-то вы подправили или ошиблись в метриках в процессе съема этих метрик, и у вас случился false positive. Но вы при этом сидите, контролируете ситуацию, записываете, что идет не так, а уже потом разбираетесь, что именно пошло не так и что бы вы предприняли, чтобы этого не было. То есть такой классический постмортем, но только когда вы его синтетически сгенерировали.
Угу. Я просто вот банальный случай, да, у нас начинает флаппинг какого-то сервиса, да, и мониторинг-то не видит, потому что частота проверок там на той стороне не установлен никакой клиент, да, то есть это именно пассивная такая проверка, и мы не успеваем за вот этими изменениями, поэтому там, допустим, применяется другой метод там, то есть со второй точки, да, то есть есть сам флаппинг сервиса, а есть логи этого события, которые уже там, не знаю, трапами, не трапами, прости господи, ну, шутка, ладно, в тот же Zapex прилетает, и пассивная проверка ничего не обнаруживает, а на уровне там трапов, логов уже там получается другая информация, да, то есть нам не нужно ставить там микротайминги для того, чтобы отследить этот флаппинг. Ну, вот.
Давайте я немножко тоже это добавлю. Конечно, здесь история про переиспользование накопленных количеством знаний и приемов, которые чужой опыт, да, что называется, переиспользовать, это то, чем мы там от обезьян отличаемся. То есть, если есть возможность где-то почитать, посмотреть или взять, купить, пригласить консультанта, который вам все, ну, в хорошем смысле консультанта, который профессионал в своей вот области, он придет и вам поможет избежать каких-то неприятных ошибок, это, конечно, все в первую очередь нужно применять. Насколько глубоко мониторить? Ну, опять-таки, мониторинг можно... Частота опроса, вот то, Антон, о чем ты говоришь, да, там можно раз в 5 минут, можно раз в минуту, можно раз в секунду опрашивать оборудование. Естественно, раз в секунду оно будет только и делать, что отвечать там на твой мониторинг. Но, опять-таки, не факт, да, то есть зависит от оборудования, от конкретного случая. И подбирать, конечно, трапы и по ним делать какую-то активную историю надо. Но надо смотреть какие-то счетчики каких-то максимумов, если они доступны. Вот в счетчиках электрических, например, да, там подробнейшая история по электричеству пишется непрерывно. Но постоянно и непрерывно опрашивать этот счетчик нет смысла. Ты как бы сломаешь себе все, и сети, и свою централизованную систему и так далее. Вот ты раз там, не знаю, в 10 минут опрашиваешь, если у тебя максимумы каких-то метрик выпрыгнули за пределы твоего трешхолда или какого-то бейслайна, ты делаешь уже дальше более внимательные запросы, вытаскиваешь историю из самого прибора за последние 10 минут, вот эту высокочастотную, и делаешь подробный анализ. Автоматически, вручную, там, это уже вопрос такой, как бы, в зависимости от степени развития и зрелости. Ну, примерно такая же полемика может развиваться и вокруг мониторинга и ИКТ-инфраструктуры, да, то есть на агентах активно собираем, имеем, может быть, детальную информацию, или в самих устройствах сетевых, или в каких-то прикладных системах, там, как контейнерах и так далее, есть подробная информация. Но она краткосрочная, она почти не живет. И если надо, система мониторинга довыгребает, значит, подробную информацию. Можно такой подход, так сказать, использовать, и это, ну, нормальная совершенно тема, можно очень неплохо за качеством следить. Вот. Ну и по поводу шквала информационного, там шквал e-mail, шквал там, SMS и так далее, ну, для этого есть отдельный сейчас развился класс знаний, подсистемы, которые снижают вот эти штормы, как бы выявление root cause analysis, да, того, из-за чего произошло и так далее. Здесь все довольно как бы интересно решается. Но опять-таки, как решать, сколько времени тратить на это? Это надо кейс-бай-кейс смотреть. А про моделирование? Вот, ну, тут еще как бы реактивные, проактивные истории, да, то есть можно реагировать на сбои. То есть один из методов мониторинга – это вообще слушать клиентов. Если клиенты начали жаловаться, значит, надо идти искать проблему.
Да-да-да.
При царе Горохе так как бы и обслуживали клиентов. Когда у вас есть конкурентная среда, и у вас, как бы, вы хотите заранее знать, вы более внимательно мониторите инфру, сервисы и так далее, и метрики оттуда собираете, и делаете какие-то прогнозные модели, какие-то аномалии отслеживаете, ну, понимаете, как у вас развивается ситуация. И можете реагировать до того, как клиенты начали жаловаться, до того, как они стали уходить к другому провайдеру. Да. Вот это вот все на уровне тонкого понимания того, что вы делаете, зачем. Ну и моделирование, история хорошая, конечно.
Давайте немножко еще про техническую часть. Разбавим технической частью. Как хранить текущие архивные данные? Как быстро доставить архивные данные и когда это нужно сделать? То есть, допустим, мы там собираем... Ну, зачем-то мы собираем там год и храним их, и потом, чтобы... Как это... некую корреляцию посмотреть, что было там в прошлом году, в этом, какие у нас есть там пики, не пики, долгосрочные. Вот, когда это нужно делать, собственно. Наверное, сам уже ответил.
Да, ты сам ответил, в вопросе был ответ. Ну, нужно понять вообще, сколько нам нужно увидеть перед глазами данных быстро, чтобы у тебя загрузка страниц не занимала несколько минут. А потом, после этого момента, если тебе действительно данные по каким-то причинам могут понадобиться, не знаю, предположим, за 10 лет ты хочешь посмотреть нагрузку на все свои машины зачем-то, то ты можешь их отправить на более медленные, но более большие диски, и затем уже делать так, чтобы они были доступны по запросу. То есть, если у тебя инфраструктура на каком-то железе, например, у тебя есть, наверное, какие-то SSD-шки, на которых 100%, которые изжили себя, и, возможно, там на них хранятся бэкапы. Туда же можно слить и данные мониторинга, но смысл в том, что, мне кажется, они должны в любом случае раз в какое-то время оттуда достаться, и пусть несколько минут или там 10 минут, но отрисоваться на тех же самых графиках, которые ты видишь перед собой 24/7. То есть, по сути, это тот же самый мониторинг, только бэкэнд у него будет более медленный и усреднен гораздо больше, чем то, что ты видишь постоянно. Если там мы говорим про тот же самый Zavix, ну, скорее, там можно настроить экспорт твоей базы данных в другие, в другую локацию просто обычными тулзами, что-то вроде репликации, и потом уже использовать веб-морду, чтобы смотреть те же самые графики. Ну вот и все. И там не будет запущено ни серверов, ни подчищаться данные. Ты их будешь просто перекладывать раз в какое-то время. И реализуется это довольно просто. В случае с Prometheus ты тоже можешь сделать разные инстансы, которые будут хранить более... менее, точнее, детализированные метрики и смотреть, как у тебя меняются тренды.
По умолчанию, какие базы данных используют Zabbix? SQL, PostgreSQL, наверное?
Да, да. То есть это не какой-то хардкор, а обычный реляционный CBD.
Все говорят про Time Series Databases. Насколько их поддерживает, в частности, Zabbix, и вообще, насколько они часто используются в системе мониторинга?
Ну, вообще, обычно... Если мы говорим про какие-то продукты, не могу про коммерческие сказать, что у них прям под капотом, но вот тот же самый Prometheus, например, в нем есть своя Time Series DB, и это хорошо зашло как раз людям, потому что оно работает быстрее, чем тот же Muscle или Postgres. А у Zabbix есть попытки, там, наработки в экспериментальных режимах использования TSDB. Они Cassandra использовали несколько лет назад, но потом отказались от этого. Потом они пытались, и сейчас, по-моему, это доступно, описать в Elastic. Не говорю, что Elastic — это TSDB, но просто что новое хранилище. Но все-таки есть какое-то требование, наверное, у больших и крупных заказчиков, которые пока еще не готовы перелезть на что-то более сложное, чем тот же Muscle или Postgres или там Oracle, и продолжают все равно использовать его. Как минимум, администраторов под обычные базы данных найти проще, на мой взгляд. Если у тебя есть большая инфраструктура и очень много людей, которые занимаются ее поддержкой, то в любом случае там есть кто-то, кто так или иначе сталкивался с тем же MySQL и с Postgres. Поэтому это все еще живет и будет жить, мне кажется, еще долго. Хоть и появились TSDB различные, они есть, но мало людей умеют их правильно готовить, чтобы они еще были, ну, на том же уровне, что и Muscle, мне кажется.
Здесь вот так, последние два вопроса хорошие, связанные, то есть вообще, что делать с этими данными, и выгружать, не выгружать, и как их хранить, и Time Series Database. Ну, смотрите, Time Series Database, на самом деле, история не такая свежая, то есть RRD-формат, CACTI-продукты вот такие вот, они же существуют уже там сколько лет, не знаю, 15-20. Вот. И за профилем загрузки каналов связи начали следить, ну, собственно, когда каналы связи стали развиваться, сразу начали следить. Естественно, вся эта история, она в последнее время бурно развивается, и целый класс систем управления базами данных фокусирующийся или специальным образом поддерживающий time-series хранение существует. Там есть Vertica, там есть VoltDB, там есть TimescaleDB, какая-то это based на Postgre тоже. Там есть OpenTCDB, которую мы используем, потому что она самая быстрая, но там местами не всегда удобная. Есть Influx DB, который тоже много кто знает, много кто умеет, и мы его тоже поддерживаем. Есть масса как бы инструментария, и он появляется, и отдельные наши тоже соотечественники в IT-индустрии, которые работают worldwide, они говорят, что окей, мы делаем свою новую, потому что все, что есть, не отвечает тем скоростям по записи и по чтению, которые мы хотим. И это как раз ответ на предыдущий вопрос. Зачем нужно вообще писать высокочастотный... А, еще бывает холодный и горячий, то есть бывают высокочастотные и низкочастотные метрики, да, какие-то агрегаты. И раньше только так и подходили к решению вопроса. То есть даже на уровне бизнес-интеллигенс каких-то систем, чтобы сделать какие-то выводы о том, как у тебя идет, как у тебя дела в бизнесе, в твоих IT или не IT, там, технологических каких-то делах, да, там, рисуем дашборды, рассматриваем и изготовляем агрегаты. Так вот, про time-series история такая, что, да, ну, надо, конечно, думать всегда, что писать, что не писать, вот, но time-series DB, они тебе позволяют быстро, мгновенно практически изготовить какие-то агрегаты за временные интервалы. Сколько у тебя максимально было за год, за час, в неделю, за квартал, а сколько предыдущий квартал, а как предыдущие 10 минут себя показали в плане конкретной метрики или в плане группы метрик. Вот это вот, такого плана как бы анализ даже для человека, для того, чтобы вывести там в какое-то средство визуализации, графан, не графан, как бы вопрос десятый, но визуальный анализ – это как бы одна история. И она важная, естественно, да, любой центр управления зайди, там будут мониторы с какими-то графиками, чтобы люди могли там своим интеллектом натуральным, что называется, оценить мгновенно обстановку. Вот. А есть еще, естественно, анализ трэшхолдов, то есть попадает у тебя в заданный интервал значений или не попадает та метрика, которую ты измеряешь, и этот вопрос, ну, решается, ну, всеми системами мониторинга в базе, из коробки и так далее. Вот. А дальше, что нам еще там серия дает, если она быстрая и реально такая, какая нужна, она дает возможность проанализировать, что было до того, за всю историю наблюдений. Знаете, как по радио говорят, у нас сегодня 28 градусов тепла. Это самый, блин, горячий день за всю историю наблюдения, там, за 70 лет. Вот примерно такой же, как бы, ситуацией руководствуется и весь там автоматизированный мониторинг. То есть глазами смотреть это окей, но когда у тебя там миллионы метрик в большой инфре, даже у тебя 1000 серверов, допустим, или 10 тысяч серверов, на каждом серверов по 100 метрик всяких сетевых, таких-сяких, все, у тебя уже там миллион метрик. За всеми следить в автоматизированном режиме окей, в ручном no way. И ты, получается, доверяешь машине следить за этим всем, и, собственно, она уже может следить не только за этими уставками, как говорят эти технологии из тех процессов, но не только за коридором значений статическим, но и за адаптивным коридором. То есть сейчас там сколько у нас? 12.36, суббота. 12.36 в субботу. Вот мы берем 52 недели, у нас есть 52 субботы. Если мы 3 года наблюдали, у нас там 156 суббот, да, и смотрим в этом интервале, какие были в среднем количество слушателей или там температуры, или уровни электропотребления, или скорости вращения дисков, или скорости записи, еще что-то. Вот, у нас есть статистика. Мы на базе этой статистики можем сделать средний, минимальный, максимальный и среднеквадратичное отклонение. То есть это математика такой школьного уровня, которую можно считать, и Но вот эти все расчеты и дергание данных постоянное, оно ну, ресурсоемкая операция само по себе. И это, кстати, затрагивает вот вопрос, который мы обсуждали, сколько серверов отводить. То есть если вы делаете машинную аналитику, то окей, потребуется побольше ядер, побольше памяти, и как-то это все дело разнести, распределить, чтобы делать вот этот вот машинный анализ и понимать вот то, что у тебя сейчас те измерения, которые пришли, это хорошо или плохо в свете истории наблюдений. А нет ли выброса аномалии? Если есть аномалия, надо на это отреагировать автоматически, заалертить этих администраторов соответствующих или предпринять какое-нибудь автоматизированное действие. И здесь еще вот тоже мы там обсуждали, не обсуждали, есть IOPS, да, куда все движется, потому что цифровой инфрой становится столько, что надо делать что-то автоматом. Уже вот этих сисадминов не напасешься там. Ну, они уже и не сисадмины давно, они уже SRE, там, и DevOps, и все на свете. И мониторинговый отдел тоже ты не будешь раздувать. У тебя как бы цифровая инфра, она должна сама автоматом работать. И поэтому и реагировать на вот эти все всплески, выбросы, на всю эту аналитику надо быстро, автоматом и так далее. Но ее автоматом надо еще вычислять. Поэтому time-series database – это, естественно, не то, что будущее, это настоящая система мониторинга. И здесь, ну, как бы от этого не отвертеться. В облаке, с помощью подрядчиков, с помощью нанятых людей, ты рано или поздно должен будешь это решать, если ты не микроскопически мал только.
Так, мы вышли за 2 часа, поэтому после 2 часов уже становится тяжеловато держать концентрацию, и слушатели начинают потихоньку уставать, и с онлайна у нас 10 человек ушли. Сейчас онлайн порядка 60 с небольшим. И в связи с этим я бы предложил разбить этот выпуск на 2 части. Мы примерно половину за вопросов, которые у нас есть в плане.
Может и на 3, Ром.
Может и на 3, да. Мы половину вопросов, которые в нашем плане есть, затронули, прошлись по ним. Есть еще вопросы, которые нам присылали и продолжают присылать в формочку. Соберемся еще 2-й раз.
Ну, слушайте, я до начала трансляции озвучивал свое мнение. Надо делать серию.
Тогда, да-да.
100 уроков математики, 100 уроков мониторинга, как бы. А потом дойдем до 100-го и вернемся к 1-му и сделаем все на новом уровне.
Поднимайте лапы, кто придет.
Кто придет? Все придет? Еще кого-нибудь позовем?
Позовем, надеюсь, да.
Отлично.
Договорились, да? Мы сейчас закругляемся, потом берем какой-то тайм-аут, чтобы обработать звук, выложить, и делаем 2-ю часть, 3-ю и так далее. Насколько хватит у нас тем, вопросов и так далее.
Да, у нас еще в этом выпуске потерялся Игорь, который хотел нам рассказать про Tivoli-мониторинг, и потенциально у нас еще был гость из Grafana. Кто-то нам обещал его привести, не помню кто. Если найдется, будет хорошо.
А он с нами, там есть Александр Забнин.
Вот, ну, может быть, ему удастся присоединиться к нам в следующий раз еще. Ну что, тогда прощаемся до... Может быть, на месяц записываться будем в следующем месяце или когда?
Ну, давайте по порядку, что...
По мере формирования групп пароходы отходят.
Июнь, июль и так далее.
Ну, то есть через неделю как раз будет июнь.
Да. Я бы не... Это был бы слишком оптимистичный прогноз за неделю.
Слушайте, ну, чатики никуда не деваются, сообщество есть. Давайте мы как бы как определимся, решимся, соберемся с мыслями, структурируемся.
Ну да.
Всех заалертим, что называется.
Кость, очень долго запрягали с 2018 года. Сейчас будем плотно, значит, реализовывать задуманное. Вот.
Гнать коней. План у нас уже есть, TeamSpeak настроен. Собираться умеем, говорить в микрофон умеем, кнопочки нажимать умеем. Осталось всего ничего, собраться еще раз и поговорить еще раз.
Да-да-да.
Все, закругляемся.
Всем спасибо.
До следующего выпуска. Всем пока.
Да, все, пока, спасибо.
Пока.
С вами были сегодня Илья Аблеев и Константин Михайлов нашими гостями. Ведущими были Роман Горшнов и Антон Клочков. Антон еще следил за трансляцией и за чатиками. Всем большое спасибо. Слушайте нас дальше. Ставьте звездочки, лайки, оставляйте комментарии в разных сервисах. Спасибо.
Окей, спасибо всем.
Все, трансляция закончилась. Можно пить воды.